новостями вас знакомит моя коллега Надежда Фетисова. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем +27, солнечная погода. В Санкт-Петербурге тоже +27, однако пасмурно и небольшой дождь. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. Сегодня истекает срок, назначенный «Газпром» для выплаты Белоруссии долга за поставленный России газ. На Московском международном кинофестивале завершился показ документального цикла Александра Сокурова под названием «Интонация». И сегодня в Хамовническом суде Москвы в качестве свидетеля по делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева выступит глава Сбербанка России Герман Греф. И в связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, кого из известных российских чиновников стоило бы вызвать на процесс по делу бывших совладельцев ЮКОСа? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radiodefisvoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня в Москве пройдут переговоры по условиям поставки российского природного газа в Белоруссию. Белорусская делегация в составе чиновников Министерства экономики и энергетики газотранспортного предприятия «Белтрансгаз» накануне выехала в Россию. Если попытка договориться так ни к чему и не приведет, «Газпром» обещает уменьшить газовые поставки на 85%. Тему продолжит Игорь Корней.
На газовый ультиматум России резко отреагировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил, что нынешняя позиция Москвы по поставкам газа в Беларусь непозволительна.
Нельзя нас сегодня таким образом наклонять. Более того, для Украины цена на газ понизилась на 30%. Недавно прозвучало, что для Венгрии пошло понижение цен. Тогда стоит вопрос, почему же нам на 30% решили поднять? Неважно, что там разница была в цене, ведь Беларусь для Российской Федерации и других государств, как в Одессе говорят, две больших разницы. Это совершенно иная ценность, как я Путину сказал. Мы очень большую пользу приносим России, начиная от производства, обороны. Поэтому нельзя так вести в отношении Беларуси, другим понижая цены или же фиксируя их, а нам повышая. Много на этом россияне и «Газпром» не наживет. А вот потерять могут много. Мы выживем, но так вести себя в отношении государства, с которым мы в тесне союзе, народу, который фактически не отличается ничем от российского, вести себя так по отношению народа, с которым в одних окопах гнили, я считаю, это непозволительно. И это никакие не эмоции.
Предыдущая попытка сторон найти общий язык 19 июня в Санкт-Петербурге закончилась провалом. Первый заместитель министра энергетики Беларуси Эдуард Товпинец рассказал, что прошедшие белорусско-российские переговоры никаких результатов не дали. Чиновник отметил, что обсуждались 5 вопросов, но понимание не по одному из них не достигнуто. Товпинец надеется, что конфликтная ситуация будет разрешена 21 июня, поскольку в противном случае «Газпром» обещает урезать поставки на 85%. Эдуард Товпинец подтвердил, что ведомство получило уведомление от «Газпрома», где говорится о том, что в случае неуплаты долга «Белтрансгаза» перед «Газпромом» поставки будут ограничены на 85%. Однако он считает такие действия незаконными. «Это они сами установили, что ограничение должно быть 85%, отметил Товпинец. Позиция Беларуси заключается в том, что 85% – это неправильное толкование контракта, где прописано, что ограничение вводится пропорционально. Это принципиальный вопрос, который российская сторона трактует по-другому». В свою очередь Александр Лукашенко сказал, что газовая проблематика поднималась во время его недавней рабочей поездки в Москву. В разговоре с российским коллегой Дмитрием Медведевым он отметил, что Беларусь только выходит из финансово-экономического кризиса, и увеличение цен на газ крайне негативно повлияет на рентабельность предприятий. Лукашенко также подчеркнул, что экономика Беларуси фактически работает на российскую экономику, а значит, говорить о том, что это каким-то чужим людям поставляется газ, нельзя. Лукашенко высказал обиду, что Медведев обещал определиться и в течение 2-3 дней позвонить. «Ну вот по телевизору и позвонил», – пошутил Лукашенко. Дмитрий Медведев заявил, что дает Беларуси 5 дней на решение вопроса о задолженности за газ. «Газпром» официально предупредил «Белтрансгаз» и правительство Беларуси об ограничении поставок газа в случае непогашения долгов на 21 июня 2010 года. Соответствующие уведомления направлены генеральному директору «Белтрансгаза» Владимиру Майорову и первому заместителю премьер-министра Беларуси Владимиру Семашко. В них указывается, что «Белтрансгаз» систематически нарушает условия контракта и содержится призыв погасить накопившуюся задолженность в размере 192 миллионов долларов. Напомним, что белорусская сторона с начала 2010 года платит за газ не по контракту, а по самопровозглашенной цене – 150 долларов за 1000 кубометров вместо контрактных 169. Фактически белорусская сторона продолжает платить по ценам прошлого года и корректировать свои действия пока что не собирается. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Продолжим эту тему. Сегодня, напомню, истекает срок, назначенный «Газпром» для выплаты Беларуси долга за газ в размере 192 миллионов долларов. Если этого не произойдет, «Газпром» готов сократить поставки на 85% с 10 утра. И как вот уже сообщают информационные агентства российские, президент России Дмитрий Медведев на рабочей встрече с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером поручил «Газпрому» приступить к ограничению поставок газа Белоруссии. Сегодня Миллер на совещании с Медведевым сообщил, что Беларусь признает долг за газ, но предлагают оплату произвести машинами, оборудованием и разными другими товарами, на что Медведев сказал, что «Газпром» ничем не может принимать оплату за долг ни пирогами, ни маслом, ни сыром, ни другими средствами платежей, кроме как в соответствии с российским законодательством иностранные платежи могут приниматься только в иностранной валюте, иначе это противоречит закону. И сейчас на прямой связи с нашей студией директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро.
Сергей, каким ведь разрешение этого газового конфликта между Россией и Белоруссией? Возможно ли судебное разбирательство? Что вы думаете по этому поводу?
Ну, надо сказать, что корень проблемы, конечно, заключается не в самой цифре контракта, там, 150 долларов или 170, или 169, а в том, что белорусская сторона неоднократно уже применяла такие действия, как с конфликтами, в нефтяном конфликте в начале этого года, когда в одностороннем порядке они не признавали никакие пошлины на нефтепродукты. То же самое и по газовому конфликту. Истоки проблемы в том, что белорусская экономика, она дотационна, и дотации платит Россия за счет своих природных ресурсов. Поэтому пока Белоруссия не найдет другого источника финансирования своей экономики, такие проблемы будут возникать постоянно. Я думаю, что сейчас придется договориться в любом случае. То есть, возможно, конечно, действия по ограничению произойдут, но договариваться придется. И здесь не политика играет в первую очередь, а экономика.
И до чего, как вы думаете, договорятся? Вот сегодня уже, как я уже говорила, президент России Дмитрий Медведев поручил «Газпрому» приступить к ограничению поставок газа Беларуси. И, тем не менее, как вы думаете, все-таки до чего договорятся стороны?
Ну, вариант только один. Все-таки, в отличие от украинской экономики, белорусская экономика чувствует себя лучше, и деньги на то, чтобы оплатить эту разницу, есть. Тем более, что сумма, она не такая большая, ну, если там сравнивать долги Украины в прошлом году, там более миллиарда долларов, то сейчас эти 192 миллиона, они выглядят как-то более приемлемо. То есть это возможно.
Но, тем не менее, все-таки они не оплатили этот долг в течение 5 дней.
Тем не менее, да, тем более, что те заявления, которые делал президент Беларуси, они больше были эмоциональные, политические, чем имели какую-то реальную экономическую подоплеку.
Спасибо, Сергей. В прямом эфире на радио «Свобода» был директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 9:45. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев на рабочей встрече с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером поручил «Газпрому» приступить к ограничению поставок газа Беларуси. Руководители внешнеполитических ведомств России и США заявили, что разделяют озабоченность относительно вспышки насилия на юге Киргизии. В Приморье предъявлено обвинение всем четырем предполагаемым участникам вооруженной группировки, нападавшей на милиционеров. Председатель правления Сбербанка России Герман Греб выступит сегодня в качестве свидетеля на процессе по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа. В Польше обнародованы предварительно официальные результаты прошедших в воскресенье досрочных выборов президента страны. В китайской провинции Хэнань 46 человек погибли в результате взрыва на угольной шахте. Премьер-министр Украины Николай Азаров исключил возможность слияния российского «Газпрома» с украинской компанией «Нафтогаз». Израиль вновь заявил, что ослабит наземную блокаду сектора Газа. С космодрома Байконур стартовала российско-украинская ракета-носитель «Днепр». Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свободы. 14:07. Не пропустите программу «Свобода в клубах» на Московском книжном фестивале «Общая история или война памяти. Прошлое и настоящее стран Восточной Европы глазами современных писателей. Боятся ли России, думают ли они в Польше, Румынии и Чехословакии?» Ведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», и сейчас мы вновь обращаемся к фестивалю, к Московскому международному фестивалю. Там завершился показ документального цикла Александра Сокурова под названием «Интонация». Это 6 40-минутных интервью с политиками и деятелями культуры. Последняя лента этой серии представляет собой интервью с адвокатом Юрием Шмидтом, который с 2004 года защищает интересы Михаила Ходорковского. На просмотре побывала Елена Фанайлова.
Для каждого героя выбирается специальное пространство. Для адвоката Юрия Шмидта это студия с белыми стенами и зеркальным полом. Разговор начинается с детства героя, который считал себя настоящим пионером и комсомольцем. Но в 20 лет обнаружил, что у него есть отец, реабилитированный политзаключенный, а познакомились родители в лагере. Сокуров и Шмидт говорят о русском преступлении и наказании, о том, что профессия адвоката сродни профессии священника или врача. Помощь будет оказана вне зависимости от того, хорош или плохо подсудимый. Шмидт начинал в советские времена в делах об убийствах и об экономических преступлениях. Юрист, ставший правозащитником, а в 91 году основавший комитет адвокатов в защиту прав человека, выигравший несколько политических процессов, Юрий Шмидт говорит, что в 2000-е давление государства на суды усилилось многократно. А по поводу своего подзащитного Михаила Ходорковского высказывается, что место Михаила Борисовича не на скамье подсудимых, а в правительстве России. Имя Ходорковского возникает в диалоге с Сокуровым лишь однажды по инициативе адвоката. Но Сокуров, три раза переформулируя вопрос, спрашивает Шмидта, каково это защищать людей, находящихся под следствием по инициативе и под давлением государства. Шмидт рассказывает, в молодости он сожалел, что его не пускают к участию в спецделах, то есть он не мог защищать Сергея Ковалева или Натана Щеранского. Но в последние 20 лет он сам выбирает, кого защищать, и его совесть в ладу с его профессиональным долгом. Последняя фигура, которая обсуждается с Сокуровым и Шмидтом, Иосиф Бродский. Шмидт познакомился с поэтом уже после его возвращения из ссылки. И если говорить о названии сокуровского цикла «Интонация», то вот она. Юрий Шмидт читает стихотворение Иосифа Бродского.
Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок окликуху, гвоздем в бараке жил у моря, играл в рулетку, обедал, чуть знает с кем, во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормило. Из забывших меня можно составить город. Я впустил в свои сны враненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнания, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки, помимо воя, перешел на шепот. Теперь мне 40. Что сказать о жизни, что оказалось длинной? Только с горем я чувствую солидарность, но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность. Ну, это очень известное стихотворение, я еще не помню, но просто известно.
Адвокат Юрий Шмидт читал стихи Иосифа Бродского. Это финал фильма Александра Сокурова «Интонация», показанного на Московском международном кинофестивале. Репортаж подготовила корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова. Вы слушаете «Время свободы». В Польше спустя несколько минут после полуночи по местному времени были оглашены предварительные результаты прошедших в воскресенье досрочных президентских выборов, которые кардинально отличаются от данных экзит-полов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзяковицкий.
Это праздник демократии, праздник польской демократии, говорил, проголосовав на избирательном участке в Варшаве, исполняющий обязанности президента спикер Сейма Бронислав Комаровский. Несколькими часами позже, после того, как стали известны результаты экзит-полов, то есть опросов на выходе из избирательных участков, штаб Комаровского и все его сторонники имели повод для настоящего праздника.
Маршалка Бронислава Комаровского.
Хотя фаворит президентских выборов, кандидат от правящей либеральной партии «Гражданская платформа» и не победил в первом туре, а такую возможность давали ему некоторые социологические исследования накануне выборов, то по предварительным результатам Бронислав Комаровский набрал от 41 до 47% голосов, в зависимости от фирмы, делавшей опрос. Труднее всего в конце. Это нужно понимать и мобилизовать все силы, которые есть в нас, в поляках. Очень вас всех прошу собраться и бороться до конца за лучшее будущее Польши. Сказал спикер Сейма. На втором месте, как и ожидалось, лидер крупнейшей оппозиционной партии консервативного толка «Право и справедливость», брат погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Леха Качинского Ярослав Качинский. За него проголосовали от 33 до почти 36% избирателей.
Пришедшим тут, чтобы...
Я пришел поблагодарить вас, поблагодарить всех, кто голосовал на выборах, и особенно тех, кто поддержал меня. Ключом к победе, к окончательной победе, является наша вера, уверенность в том, что победить можно и нужно.
Że zwyciężyć można i trzeba.
Сказал Качинский. На третьем месте кандидат от левых сил, лидер Союза левых демократов Грзегорз Напиральский. Его поддержали 14% избирателей. Несмотря на то, что все, без исключения ведущие кандидаты на пост президента, призывали избирателей прийти на выборы, явка не была высокой. Обычно на президентских выборах явка выше, поскольку в данном случае граждане голосуют за конкретного человека, а не за партийные списки. Так что я думаю, что явка будет значительно выше, чем 50%. Говорил в воскресенье еще один кандидат на пост президента Марек Юрек, но он ошибся. По предварительным данным проголосовали 54% поляков. До сих пор рекордными, что касается явки избирателей, остаются президентские выборы 1995 года, поединок между Лехом Валенсой и Александром Квасневским, на который пришли почти 65% избирателей. Окончательные результаты голосования Государственная избирательная комиссия сообщит сегодня. Точное время, однако, не называется. Так или иначе, вряд ли официальные результаты будут значительно отличаться от предварительных. Теперь Бронислава Комаровского и Ярослава Качинского ждут 2 недели борьбы перед голосованием во втором туре, которое состоится 4 июля. Алексей Дзяковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» станут ли демократическая партия и концерн BP жертвами нефтяного пятна? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Не исключено, что прошлая неделя была самой тревожной в истории концерна BP. Компания была вынуждена организовать многомиллиардный фонд компенсации последствий разлива нефти в Мексиканском заливе. Но федеральный судья заявил, что это не освобождает ее от ответственности по индивидуальным и коллективным искам многочисленных пострадавших. Аналитики, которые лишь месяц назад говорили, что 30-процентное тогда падение курса акций компании неоправданно, сейчас заговорили о возможном банкротстве и демонтаже одного из крупнейших нефтепроизводителей мира, рассказывает Алан Давыдов.
На прошлой неделе в телеобращении к нации президент Обама обвинил компанию BP в безответственности. На следующий день президент, встретившись с высшим руководством BP, взял с него обязательство в течение 4 лет передать 20 миллиардов долларов в специально учрежденный фонд компенсации пострадавшим от нефтяной катастрофы. По некоторым оценкам, в дальнейшем сумма компенсационных затрат компании может утроиться, и она уже решила заморозить выплату дивидендов акционерам в этом году. Некоторые аналитики заговорили о том, что финансовое бремя расплаты за аварию может привести к коллапсу BP. Может ли это произойти? Я задал этот вопрос Дэвиду Строму, старшему сотруднику Института свободного рынка в Сент-Поле, штат Миннесота. Неизвестно, выживет ли BP, но если единственным способом разрешения нынешнего кризиса станет разорение BP, то это будет большая потеря для американских потребителей и британских пенсионеров, чьи накопления являются частью активов BP. Компания совершила ужасную ошибку, но единственно правильный путь ее исправления – сохранить BP в качестве жизнеспособного хозяйствующего субъекта. Это было бы во благо и потребителям, и многотысячному персоналу компании, и в конце концов тем, кому она должна возместить убытки от разлива нефти. Мне лично кажется, что сейчас администрация сосредоточена не столько на нейтрализации аварии, сколько на попытках сгладить политические последствия этого кризиса для себя, избежать обвинений в свой адрес. Но хотим мы этого или нет, BP остается жизненно важной компанией для американской экономики, и обрушить на нее репрессии – это еще не значит решить наши проблемы. Другие американские наблюдатели более оптимистичны в своих оценках будущего компании BP. Как отмечает газета Wall Street Journal, неважно, насколько пострадает имидж BP от разлива нефти. Помимо всего прочего, она располагает огромными физическими активами, включая 18 миллиардов баррелей разведанных запасов нефти, и их ценность никуда не исчезнет.
Рассказывал Алан Давыдов. Разлив нефти в Мексиканском заливе может оказаться фатальным и для политических надежд Демократической партии. С каждой неделей продолжающегося экологического кризиса рейтинги президента Обамы и его партии падают, рассказывает Ян Рунов.
Экологическая катастрофа в Мексиканском заливе может стать политической катастрофой для демократов в Конгрессе. Чем больше нефти выливается в воды залива и выплескивается на берега южных штатов, тем меньше шансов у Демократической партии удержать большинство в обеих палатах Конгресса. Таковы заголовки комментариев в американской прессе. В Луизиане слышны требования уволить командующего войсками береговой охраны адмирала Аллена, которого президент Обама назначил ответственным за борьбу с утечкой нефти. На слушаниях в подкомитете Конгресса по энергетическим и минеральным ресурсам генеральный инспектор Министерства внутренних дел Мэри Кендалл жаловалась на трудности в работе службы управления минеральными ресурсами, которая должна контролировать нефтедобычу. Инспекторов у этой службы катастрофически не хватает, ибо стоящие специалисты идут работать в частные нефтегазовые компании, которые платят намного больше. Как говорит Мэри Кендалл, оставшихся на службе в государственной инспекции нефтяные компании одаривали обедами в дорогих ресторанах и билетами на спортивные матчи, поэтому федеральные инспекторы закрывали глаза на многие нарушения. То, как телевидение отражает проблему, напоминает времена, когда американские заложники находились в Иране. Как тогда, так и теперь нетерпение американцев нарастает. Тогда Картер проиграл выборы Рейгану. Теперь это может дорого обойтись демократам в ноябре и Обаме в 2012 году, считает Дэрил Уэст из Брукингского института. Карлин Кинбауман из Института American Enterprise говорит, что, как показывают опросы, американцы сильно разочарованы в тех, кого выбрали в органы власти. Настроения против законодателей, намеренных переизбираться на новый срок в ноябре, очень сильны. Утечка нефти в Мексиканском заливе волнует всю Америку. Судя по опросам, американцы настроены пессимистично и не уверены, что вообще удастся когда-нибудь полностью ликвидировать последствия экологической катастрофы. Так считают 50% американцев. Этот пессимизм, скорее всего, сыграет роль на выборах этой осенью. По результатам опроса, проведенного Национальным общественным радио, 46% избирателей, ранее голосовавших за демократов, сказали, что будут голосовать против них.
Этой корреспонденции Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В эфире «Время свободы». Сейчас в Москве 9:30. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. Президент России Дмитрий Медведев поручил «Газпрому» приступить к ограничению поставок газа Белоруссии. В ходе рабочей встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в понедельник Медведев подчеркнул необходимость продолжить переговоры с Минском по этому вопросу. Руководители внешнеполитических ведомств России и США заявили, что разделяют озабоченность относительно вспышки насилия на юге Киргизии. В воскресенье Сергей Лавров и Хиллари Клинтон обсудили по телефону координацию усилий по оказанию населению Киргизии гуманитарной помощи. В Приморье предъявлено обвинение всем четырем предполагаемым участникам вооруженной группировки, нападавшей на милиционеров. Владимира Илютикова, Романа Савченко, Максима Кириллова и Александра Ковтуна обвиняют по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Председатель правления правления Сбербанк России Герман Греф, как ожидается, выступит сегодня в качестве свидетеля на процессе по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Польше обнародованы предварительные официальные результаты прошедших в воскресенье досрочных выборов президента страны. Во второй тур голосования, назначенный на 4 июля, вышли спикер Сейма Бронислав Комаровский и оппозиционный политик Ярослав Качинский. В китайской провинции Хэнань 46 человек погибли в результате взрыва на угольной шахте. Как сообщает местное телевидение, на момент аварии под землей находились 72 человека, 26 были эвакуированы. Премьер-министр Украины Николай Азаров исключил возможность слияния российского «Газпрома» с украинской компанией «Нафтогаз». Ранее руководители «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» Алексей Миллер и Юрий Байко обсудили возможность создания совместного предприятия. Израиль вновь заявил, что ослабит наземную блокаду сектора Газа. Сообщается, что будет разрешен ввоз всех видов невоенных грузов, за исключением материалов, которые могут быть использованы для производства оружия и боеприпасов.
С новостями вас познакомила моя коллега Надежда Фетисова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» у микрофона Лейла Гениатуллина. В 11 часов 7 минут не пропустите программу «Третий сектор». Насколько закрыты от общества российские интернаты для детей и взрослых? Разные точки зрения на этот счет в программе «Третий сектор» представит директор коррекционной школы-интерната Светлана Соцкого, замдиректора Государственного центра психолога медико-социального сопровождения Ольга Ермолаева и представители общественных организаций Георгий Крюков и Мария Островская. Ольга Беклемищева продолжит серию материалов на тему летнего отдыха. На этот раз из медицинской рубрики вы узнаете, как бороться с засилием энцефалитных клещей в российских лесах. А мы вернемся к главной теме нашей программы. Сегодня в Хомутском суде Москвы, где рассматривается уголовное дело в отношении бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, ожидается допрос свидетеля защиты руководителя Сбербанка России Германа Грефа. Он, как и другой высокопоставленный российский чиновник, глава Министерства промышленности и торговли Виктор Христенко, вызванный в суд повесткой по ходатайству адвокатов подсудимых, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В заявленном защитой Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в списке свидетелей фигурирует немало фамилий действующих и бывших высокопоставленных российских чиновников. Премьер-министра России Владимира Путина, например, адвокаты пытались вызвать в суд в качестве свидетеля 4 раза. Однако председательствующий в процессе по делу опальных олигархов Виктор Данилкин эти ходатайства последовательно отклонял. Потому известие о выдаче судебного предписания для явки в суд руководителя Сбербанка России Германа Грефа и главы Министерства промышленности и торговли Виктора Христенко вызвало оживление среди журналистов и тех, кто наблюдает за ходом слушаний. Грефа, который с 1998 по 2000 год был первым заместителем председателя госимущества России, адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева намерены расспросить в связи с событиями, которые обвинения квалифицируют как хищение акций дочерних компаний ВНК. А Христенко, он должен явиться в суд 22 июня, по словам Ходорковского, лично определял направление поставок нефти, которую сторона обвинения считает похищенной, поскольку исполнял обязанности руководителя комиссии по распределению доступа к трубопроводному транспорту, поясняет адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
ЮКОС – это одна из была крупнейших нефтяных компаний, и, соответственно, в процессе работы она очень плотно контролировалась со стороны разных министерств и ведомств. Именно в этой связи мы заявили ходатайство о том, чтобы к нам в суд были вызваны чиновники достаточно высокого уровня. Мы полагаем, что министры наши люди порядочные, говорить они будут только правду. Если мы правду от них услышим, то она, естественно, будет нам на пользу. Если говорить о конкретных персоналиях, то здесь ситуация достаточно простая. У нас есть эпизод, который следствие квалифицирует как хищение путем незаконного обмена акций дочерних предприятий ООО ВНК, поскольку речь идет о пакете, который, как написано в обвинительном заключении, являлось собственностью государства, то господин Греф был первым заместителем министра государственного имущества, и все это проходило через вот это самое министерство, о чем Ходорковский давал подробные показания, вплоть до того, что он рассказал, что он лично встречался с Грефом, объяснялся на эту тему. тему. Что же касается вызова господина Костенко, то там ситуация связана со вторым эпизодом. Ходорковского и Лебедева обвиняют ни много ни мало в том, что они утащили 350 миллионов тонн нефти, всю нефть, которую выработал дочернее предприятие ЮКОСа за период с 1998 по 2003 год. В этой связи нам интересны показания господина Христенко, что ему об этом было известно, значит, и что ему докладывали его подчиненные. Соответственно, мы эти вопросы хотели бы выяснить у него во вторник.
Сказал адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин. На лентах информационных агентств уже появились сообщения о том, что и Герман Греф, и Виктор Христенко намерены исполнить предписание суда и явиться по повестке для дачи свидетельских показаний. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы», и мы сейчас вновь обратимся к чемпионату мира по футболу в ЮАР, где продолжается второй круг группового турнира. О том, как прошел очередной футбольный уикенд, расскажет наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
Ну, разумеется, главный итог уикенда – это то, что уже две команды обеспечили себе досрочный выход в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Это сборные Голландии и Бразилии. И, конечно, они достигли это не только за счет двух побед самостоятельных, так сказать, но и за счет того, что очень удачно для них сыграли их соперники по подгруппе. Ну, во-первых, отметим, конечно, вчерашние вечерние матчи в Бразилии с Кот Дуаром. Бразилия выиграла со счетом 3-1. Эта встреча ожидалась с большим интересом еще и потому, что фактически в стартовом составе двух команд оказался лишь один игрок из 22, который играет в своей стране. Это игрок из сборной Бразилии. А остальные играют в очень сильных европейских чемпионатах. В сборной Кот-д'Ивуара таких было все игроки, повторяю, а бразилец один лишь, но и тот он играет в Европе, и его право принадлежит Манчестер Сити. Игра получилась, конечно, красивой и интересной, и была бы она более интересна, если бы у лидера сборной Кот-д'Ивуара и игрока Челси Дидье Дрогба не было серьезной травмы, но, тем не менее, он даже свой гол забил. Однако же Бразилия выиграла 3-1, и это означало, что бразильцы за счет того, что их соперники ранее набрали очков поменьше, чем бразильцы, бразильцы теперь недосягаемые, уж одно из двух первых мест точно займут, как говорится, кто бы сомневался. Но игра эта была омрачена двумя событиями. Во-первых, Луис Фабиано, игрок сборной Бразилии, нападающий, забил второй мяч не просто рукой, а дважды сыграв рукой в штрафной площадке соперника. Гол был очень красивый, если бы бразилец не сыграл против правил. И вновь была сказана классическая фраза Диего Марадоны о руке Бога. И даже судья иронично улыбался, когда шел к центру поля после этого гола. Но, однако же, гол был засчитан, что, на мой взгляд, совершенно не красит чемпионат мира. Кроме того, бразилец Кака поддался на провокацию одного из игроков сборной Кот-д'Ивуара, ударил его, небольшая стычка, потасовка, и Кака получил вторую желтую карточку и удаление. Теперь следующий матч с Португалией он проведет Бразилия проведет без него. В общем, Бразилия – это и красота, и скандал, и многочисленное обсуждение такой жесткой оборонительной игры сборной Бразилии. Тем не менее, Бразилия пропустила в двух матчах по одному мячу и от Северной Кореи, и вчера от Кот-д'Ивуара, конечно, это наводит на размышления о прочности бразильской обороны. Кроме того, вчера были сыграны два матча. Парагвай выиграл у Словакии, а Италия и Новая Зеландия сыграли в ничью. В матче Парагвая счет 2-0, и парагвайцы, я думаю, будут, безусловно, претендовать на выход из этой группы. А вот Италия и Новая Зеландия ничья 1-1, это очередная сенсация. Итальянцы сыграли два матча, и оба провели ниже явно своих чемпионских возможностей. Сейчас у Парагвая 4 очка, у Италии и Новой Зеландии по 2, у Словакии 1. Это группа F. И, конечно же, итальянцы должны выходить из этой группы, но игра чемпионов мира пока производит самые странные впечатления.
О чемпионате мира по футболу, который проходит в ЮАР, рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Объем промышленного производства в России в мае увеличился на 12,6% к уровню мая прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Однако к уровню предыдущего месяца объемы промышленного производства в России в мае, наоборот, сократились на 1,2%. В 16 странах еврозоны объем промышленного производства в течение апреля увеличился на 0,8% после роста в марте на 1,5%, сообщил Евростат. К уровню апреля прошлого года рост составил 9,5%. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, сократилась в течение мая на 9,6% до 5 600 000 человек, а уровень безработицы снизился с 8,2% до 7,3% численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Российская государственная компания «Роснефть» и американская «Шеврон» подписали соглашение о проекте добычи нефти на шельфе Черного моря. Начальный объем инвестиций составит 1 миллиард долларов, а в целом, если проект окажется перспективным, инвестиции в него могут превысить 30 миллиардов долларов. По словам руководителя Роснефти Сергея Богданчикова, бурение на шельфе в рамках проекта планируется начать в конце будущего года на двух участках, примерно в 200 километрах от Новороссийска и в районе Туапсе. 27 стран Европейского Союза согласились провести так называемые стресс-тесты крупнейших национальных банков с целью выяснения их устойчивости на случай новых кризисов и опубликовать результаты не позднее второй половины июля. Об этом заявил по завершении саммита ЕС в Брюсселе президент Европейского Союза Херман Ван Ромпей. До сих пор в Европе была проведена лишь одна серия таких стресс-тестов осенью прошлого года и для европейской банковской системы в целом, а не отдельных стран. Парламент Швейцарии одобрил договор с Соединенными Штатами, по которому крупнейший швейцарский банк UBS должен предоставить американским налоговым службам информацию о 4500 своих клиентов из США, которые подозреваются в уклонении от уплаты налогов с доходов, хранящихся на счетах этого банка в Швейцарии. По предварительному соглашению, заключенному в августе прошлого года, Министерство юстиции Соединенных Штатов согласилось не применять в отношении UBS штрафные санкции, если договор в течение последующих 12 месяцев будет одобрен швейцарским парламентом.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Сергей Сининский. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве без четверти 10. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев на рабочей встрече с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером поручил «Газпрому» приступить к ограничению поставок газа Белоруссии. Руководители внешнеполитических ведомств России и США заявили, что разделяют озабоченность относительно вспышки насилия на юге Киргизии. В Приморье предъявлено обвинение всем четырем предполагаемым участникам вооруженной группировки, нападавшей на милиционеров. Председатель правления Сбербанка России Герман Греб выступит сегодня в качестве свидетеля на процессе по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа. В Польше обнародованы предварительные официальные результаты прошедших в воскресенье досрочных выборов президента страны. В китайской провинции Хэнань 46 человек погибли в результате взрыва на угольной шахте. Премьер-министр Украины Николай Азаров исключил возможность слияния российского «Газпрома» с украинской компанией «Нафтогаз». Израиль вновь заявил, что ослабит наземную блокаду сектора Газа. С космодрома Байконур стартовала российско-украинская ракета-носитель «Днепр». Это была краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сейчас ко мне в студию, в прямой эфир, вновь пришла наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла.
Давайте сейчас подробнее поговорим о публикациях на тему увеличения пенсионного возраста. Насколько мне известно, об этом сегодня пишут многие российские газеты.
А сказал об этом Алексей Кудрин, министр финансов. Произошло это вот на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Причем, как отмечают ведомости, он поднял вопрос о пенсионном возрасте не специально. Сам Кудрин говорит, был вопрос из зала, я ответил. Но об этом действительно надо говорить и не прятаться. Так вот, обо всем по порядку. Цитируем Алексея Кудрина. Это даже трудно обсуждать, когда мы это решили. Через год, два, пять лет, это уже не так важно, это придется сделать. Обоснование тому очень простое, как пишет московский комсомолец. Число иждивенцев на тысячу работающих в России неуклонно растет. Если в 2006 году их было 560, то к 2020 837. Соответственно, несмотря на увеличение с 2011 года страховых платежей, дефицит пенсионного фонда в том же году превысит 1 триллион рублей. Таким образом, максимум через 5 лет мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 60. Учитывая, что в провинции мужчины редко доживают даже до 59 лет, то можно смело сказать, пенсионный фонд наверняка сэкономит на мертвых душах, отмечает московский комсомолец. Ведомости тоже пишут, что еще пока эта тема в правительстве не обсуждалась, совещаний по этому поводу еще не было. Правительство решений никаких не принимало. Этому изданию сказала представитель Минздрава соцразвития Софья Малявина. Но мы уже начали стимулировать пенсионеров на более поздний выход на пенсию, отмечает Малявина. Если раньше уходить на пенсию, выплата будет меньше, если позже – больше. В принятом пакете пенсионных законов, который вступил в силу с 2010 года, простите, есть экономическое стимулирование более позднего выхода на пенсию. Выглядит оно следующим образом. Плюс 6% к фиксированному базовому размеру страховой части трудовой пенсии за каждый год стажа свыше 30 лет, минус 3% за каждый недоработанный до 30-летнего стажа год. Ну, а новые известия обратились к независимым экспертам, которые утверждают, что повышение пенсионного возраста не панацея. Подобные меры не способны раз и навсегда решить проблемы, связанные с пенсионным фондом, заявил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Разумеется, в этом случае нагрузка на бюджет уменьшится, однако это улучшение будет временным. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, нужны серьезные структуры. Изменения. Во-первых, правительству необходимо признать провал пенсионной реформы. Во-вторых, пока пора отказаться от накопительной части в пользу распределительной, которая доказала свою эффективность. Кроме того, не стоит забывать, что увеличение пенсионного возраста приведет к всплеску безработицы, причем не только среди людей после 60 лет, у которых возможность трудоустроиться и так минимальна, но и среди молодежи. Поэтому правительству стоит отказаться от идеи увеличить пенсионный возраст, предоставив пенсионерам право самим решать, стоит ли им работать после выхода на пенсию или нет. Ну, новые известия пишут, что вот и Эльвира Набиуллина, глава Минэкономразвития, высказала мнение, что было бы правильнее не повышать пенсионный возраст, а стимулировать вот как раз тот самый более поздний уход на пенсию, о котором говорит Оксана Дмитриева. По ее словам, пенсионная система в России действительно должна быть в долгосрочном периоде сбалансирована. Однако этого можно достигнуть более щадящим способом. С Эльвирой Набиуллиной согласен помощник президента России Аркадий Дворкович, который, правда, не исключает, что повышение пенсионного возраста через несколько лет может быть вполне возможно, однако при нынешней продолжительности жизни, он полагает, это исключено. По его мнению, индикатором готовности общества к переходу на новую систему может стать число работающих пенсионеров, которое пока что крайне невелико.
И увеличение продолжительности жизни.
Ну, соответственно, да. Конечно. Ну, а дискуссии о том, быть или не быть повышению пенсионного возраста в России ведутся, как напоминают и «Новые известия», и остальные издания, уже не первый год. Однако в период кризиса они стали особо актуальны. Причем не только для России, но и для стран Западной и Восточной Европы, правительства которых, столкнувшись с долговыми проблемами в бюджетах, уже начинают переходить от слов к делу. Ну, к вопросу о том... А как у них, вот ведомости размещают врезку. В Японии пенсионный возраст для мужчин и женщин 70 лет, в США 65 лет, в Италии, Великобритании мужчины уходят на пенсию в 65, женщины в 60, французы выходят на пенсию в 60. Правда, правительство Франции собирается к 2018 году увеличить пенсионный возраст на 2 года, что позволит на 50% сократить дефицит пенсионной системы. На 24 июня во Франции намечается первая национальная забастовка против повышения пенсионного возраста. Но тут понятно, что во всех этих странах и качество жизни, и продолжительность жизни.
Стоит отметить, выше. Например, что во Франции вообще самая высокая продолжительность жизни в Европе.
Совершенно верно. Ну, а что касается грядущего повышения вот этого самого пенсионного возраста, новые известия приводят такие примеры. В Испании готовится пенсионная реформа, и суть ее, по мнению аналитиков, будет состоять в увеличении пенсионного возраста с 65 до 67 лет. Похожая картина в Греции, где работающие граждане скоро будут выходить на пенсию в 63 года, на 2 года позже, чем сейчас. Такие же реформы намечаются в Нидерландах, где к 2025 году, правда, планируется поднять возраст выхода на пенсию до 67 лет. А в Финляндии, Дании, Норвегии и Швеции действующее пенсионное законодательство и так довольно жесткое. Отправиться на заслуженный отдых здесь можно не раньше, соответственно, 63, 67, 62 и 65 лет. Но к этим странам тем более относятся сделанные выше замечания.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы представила моя коллега Валерия Шабаева. Информационную программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Сегодняшняя история открывает цикл репортажа о лондонских музеях. Многие из них бывают в определенные дни открыты допоздна. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян побывала в Музее науки, чтобы узнать, чем занимаются там по ночам.
Эта запись сделана не в клубе, баре или на дискотеке. Под такие звуки расходятся поздним вечером посетители Музея науки в Лондоне. Подобное происходит в последнюю среду каждого месяца, когда музей открыт после обычных часов работы, только для взрослых. О том, что происходит в такие вечера, рассказывает один из их устроителей.
Меня зовут Джонатан Милтон, я отвечаю за организацию мероприятий под названием «Лейтс» в нашем музее. Мои задачи входят в составление программы, а также проведение всевозможных шоу, включенных в эти вечера. Среди самых популярных сегодня в первую очередь дискуссия «Гений Британии», устраиваемая совместно с 4-м каналом телевидения. Там выступали такие ученые, как Стивен Хокинг, Ричард Докинс, Джим Аль-Халили, другие видные фигуры. Эта встреча – попытка заинтересовать взрослую аудиторию. Вообще идея инициативы «Лейтс» – привлечь взрослых посетителей в музей науки. Ведь наш музей не во всем нацелен только на взрослых. Как правило, в фокусе нашего внимания – семьи с детьми. А эти вечера для того и придуманы, чтобы сюда приходили люди старше 18 лет, без детей, чтобы у них была возможность и посмотреть коллекцию, и развлечься. Вход в наш музей бесплатный. Это относится и к вечерним мероприятиям. Билеты продавались только на встречу с учеными. Люди часто узнают о наших мероприятиях через социальные сети, Twitter, Facebook, приходят сюда целыми группами. Хотя Лейтс некогда называли лучшей вечеринкой в Лондоне для одиноких, наш музей – лучшее место для знакомств с талантливыми мужчинами или женщинами. По-моему, так считается до сих пор. Правда, интересно вот что. Процентный состав посетителей. Женщин среди них 60%, мужчин – 40%.
Несмотря на репутацию клуба «Одиноких сердец», создавшуюся у музея, этим вечером там было немало пар, молодых и не очень. Одна из них занималась тем, что, встав на колени, срисовывала изображение с таблички, вделанной в пол. Эти люди оказались туристами.
Мы приехали сюда в отпуск из Америки. Нам интересно было прийти в музей вечером после закрытия. Тут в это время много всяких развлечений. Мы уже были здесь на прошлой неделе, днем, когда он открыт для всех. Это вещь, которую мы срисовали, один из так называемых символов столетия — капсула космического корабля «Аполлон-10». Я жил в Хьюстоне, штат Техас, в конце 60-х. Многие из наших соседей работали в НАСА. Моя мать работала в компании, которая сотрудничала с НАСА. Для нашего сообщества все это — астронавты, полет на Луну — было очень важно. Мне здесь понравились и некоторые другие экспонаты. Например, экспозиция, посвященная открытию пенициллина, потом проект по исследованию структур ДНК. Трудно представить себе, как люди жили до появления этих вещей. Понимаете, просто в голове не укладывается, что такая штука, как пенициллин, 200 лет назад просто не существовала.
Других посетителей музея интересовали вещи менее серьезные. Группа молодых людей, из тех, что составляют 40% присутствующих, прохаживалась с бутылками пива по залу, где представлена история велосипеда. Как выяснилось, они собрались сюда по случаю перехода одного из коллег на другую работу.
Мы работаем в компании Gold. К науке вообще-то прямого отношения не имеем. Хотя, пожалуй, какая-то связь существует. У нас есть отделы, где ведут всякие научные исследования. Но сами мы нет, мы не ученые. Мой друг – специалист по компьютерам, я по маркетингу. Я бывал в этом музее прежде несколько раз. Интересно взглянуть на издавна любимые вещи, велосипеды, то да сё. Нам очень понравился футбол наверху. Знаете, настольный футбол, но с настоящими людьми вместо фигурок. Еще вон та круглая штука с огнями, которые прыгают туда-сюда. Не знаю, что это такое, но выглядит круто. Приду ли я еще раз? Я бы не стал особенно торопиться. Нет, вечер вполне удался, но торопиться я бы не стал. Для выхода в свет это довольно необычно. Можно сказать, слишком необычно.
Действительно, под развлечениями после рабочего дня нечасто подразумевается участие в викторине под названием «Тысяча и одно изобретение. Мусульманское наследие». Среди ее вопросов были, в частности, такие. Как в Европу впервые попали апельсины, персики и баклажаны? Как звали женщину, спонсировавшую один из первых в мире университетов? Тем не менее, в музее хватало и традиционных способов провести свободное время. Скажем, рядом с одним из импровизированных баров было отгорожено место для беззвучной дискотеки. На таких людям дают наушники, и каждый танцует под собственную музыку. Происходило это, впрочем, довольно шумно. Под звяканье стекла и пение хором закончился этот вечер, полный научных бесед и познавательных игр. Когда помещения стали закрывать, народ потянулся в места более привычные. Их, как музеев, в районе Саут-Кензингтон достаточно. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свободы.
Закончилась утренняя информационная программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Лейла Гениатульна, продюсер Александр Орлов-Сокольский, обозреватель прессы Валерия Шабаева. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут не пропустите программу «Время джаза». Вас ждет обещанное окончание рассказа о легендарном чудачестве и обжорстве великого пианиста Томаса Фатца Оллера. Ведет программу Дмитрий Савицкий. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше хороших новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Солидарность, на мой взгляд, перестала быть эффективной площадкой для...
При поддержке авиации подразделения сил безопасности турецкой армии вторглись на север.
Я считаю, что это ошибка. Демократам нужно объединяться.
Установили и задержали 11 участников экстремистской группы.
Правительство Израиля приняло ряд важных решений о либерализации...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. свободный информационный мир. Радио «Свобода».